Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Главное в этом часе. 31 число. Оппозиция, несмотря на запрет, вновь придет на Триумфальную площадь.
Я хочу туда прийти и имею право туда прийти. В этом есть как раз благородство того, что происходит.
Рыбаки-любители ждут проекта нового закона о рыболовстве.
Ситуация с рыбаками-любителями явилась ответом общества на совершенно наглую, беспардонную попытку снять деньги ни за что.
В России на 12 месяцев отменяется техосмотр автомобилей.
Здесь можно праздновать полную победу, даже несмотря на то, что мораторий введен на год.
Библия переведена на современный русский язык.
Как вот бывают старые иконы, закоптились в избе, и вот скипидарчиком их протирают, и яркие краски. Вот примерно так же с этим переводом Библии.
Об этом и не только в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы. План на неделю». Обзор ключевых событий предстоящей недели. Но прежде подведем итоги воскресенья. Главной новостью стало известие о смерти в Москве президента самопровозглашенной Абхазии Сергея Багапша. Он скончался сегодня утром в одной из московских клиник из-за осложнений после перенесенной операции. Ему было 62 года. Обязанности президента Абхазии в течение 3 месяца будет исполнять вице-президент Александр Анквап. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сергей Багапш стал президентом республики в 2004 году при поддержке общественного движения «Единая Абхазия», а также влиятельной «Амцахара» – «Родовые огни» – движение ветеранов войны 1992-93 годов. На выборах ему противостоял действующий лидер непризнанного государства Руслан Хаджимба. Многие наблюдатели считали, что Хаджимбу поддерживала Москва. В Сухуми сложилась крайне напряженная ситуация, чреватая внутриабхазским вооруженным конфликтом в связи с нежеланием Рауля Хаджимбы передавать власть человеку, которого обвиняли в слишком тесных связях с Грузией. Но абхазским лидерам удалось найти компромисс. Было принято решение идти на выборы единым блоком. Багапш – президенты, Хаджимба – вице-президенты. Теперь, когда пришло известие о смерти Сергея Багапша, многие в республике как раз и вспоминают его дипломатические способности, говорит доцент Абхазского государственного университета Далила Пилия.
Даже его оппоненты подчеркивали, что в политической борьбе он был за консенсус, он был за то, чтобы стороны находили общий язык. Это показали события 2004 года, это показали события и прошедшие после второго выбора.
О событиях 2004 года также вспоминает российский политолог, специалист по Абхазии Алексей Ващенко.
Вот эти вот выборы 2004-2005 года, когда была огромная конфронтация, и надо отдать ему должное, именно он сделал первый шаг на примирение с Хаджимбой, и тем самым ему удалось разрядить вот эту вот обстановку, которая могла просто вылиться элементарно в гражданскую войну внутри маленькой Абхазии.
Ну а что касается тесных отношений Сергея Багапша с Грузией, тут прогнозы оппонентов не оправдались. Именно при Багапше отношения с Тбилиси еще больше ухудшились. Абхазию признали Россия, Венесуэла и Республика Науру. О надеждах и разочарованиях рассказывает наш грузинский коллега Георгий Кабаладзе.
Официальные лица в Тбилиси пока воздерживаются от комментариев в связи с кончиной президента Абхазии Сергея Багапша. В свое время в Грузии с ним связывали определенные надежды по урегулированию многолетнего конфликта. Сергей Багапш в прошлом был комсомольским работником, руководителем комсомольской организации Абхазии. И на этом посту, естественно, тесно общался со своими коллегами в грузинской СССР, которые затем составляли значительную прослойку в команде президента Шеварднадзе. Но эти надежды и расчеты не оправдались. Своим мнением о Сергее Багапше и его возможном преемнике с «Радио Свобода» поделился бывший председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании, один из лидеров грузинских беженцев Тимур Мжави.
Господин Мжави, вы очень хорошо знаете Абхазию, знаете абхазское общество. На ваш взгляд, кончина Сергея Багапша может ли привести к обострению противоречий внутри абхазского общества, внутри абхазского политического класса?
Да, естественно, потому что к нему привыкли все же. Он не год и не два пребывал на этой должности. Какая-то, в общем, среда была создана вокруг него и какая-то определенная обстановка, к которому общество, ну, каким-то образом привыкло. Теперь вот эта среда, она резко поменялась. И для того, чтобы найти в этой среде какие-то собственные интересы определенного общественного сегмента, политического и так далее, все же, наверное, это все же будет происходить на фоне каких-то внутренних противостояний.
Заявил господин Джави. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
По мнению экспертов, в Абхазии, в отличие, к примеру, от Южной Осетии, действительно есть реальная конкуренция и политическая борьба. Другой вопрос, готовы ли нынешние власти и оппозиция оставаться в рамках закона. По словам доцента Абхазского госуниверситета Далила Пилия, в президентских выборах, которые состоятся через 3 месяца, будут участвовать несколько кандидатов.
Это нынешний вице-президент Анфаб Александр Золотинскович, это нынешний премьер-министр Сергей Миронович Шамба, это нынешний руководитель политической партии «Эра» Бутба Беслан Тикович, это нынешний лидер оппозиционного движения Рауль Дюнкович Хатимба. И я думаю, что еще могут появиться 2-3 политические фигуры. Так что, я думаю, конкуренция будет большая.
О том, кто реально может претендовать на должность президента самопровозглашенной Республики Абхазия, рассуждает политический обозреватель газеты «Московские новости» Иван Сухов.
Ну, можно было бы предположить, что кандидатом от власти мог бы стать сам Александр Анклав, вице-президент, который сейчас по закону исполняет обязанности главы государства, но у него, насколько известно, не очень хорошие отношения в Москве. И может так получиться, что Москва не захочет видеть его во главе Абхазии. Тогда, возможно, будет рассматриваться кандидатура действующего премьер-министра Сергея Шамба, который долгое время был министром иностранных дел Абхазии. И, в общем, сделал такую, не то чтобы политическую карьеру, но, во всяком случае, очень сильно продвинулся как политик за прошедшие годы и вполне мог бы возглавить, наверное, Абхазию и выступить на президентских выборах тоже. Что касается оппозиционных кандидатов, тут пока совершенно непонятно, кто мог бы возглавить, потому что на последние выборы они выходили такими 2 колоннами. Старая оппозиция в лице Рауля Хаджимба и новая в лице Беслана Бузба. Но пока еще, в общем, никто из них не издал ни звука по поводу кончины Вагаши, просто не успели. И, ну, задача-то понятна, что теперь они будут мобилизоваться, строиться и придумывать, кого выдвигать. У них на это есть 3 месяца.
Скажите, на ваш взгляд, политическая борьба, она ограничится политической трибуной или могут быть какие-то иные жесткие сценарии?
Ну, во-первых, таких историй про то, что политических конкурентов устраняли немирным способом, их, в общем-то, нету. Просто были очень напряженные выборы в 2004-2005 годах. Напряженность на них была связана в том числе и потому, что Россия очень однозначно сформулировала свою политическую позицию в той ситуации. В общем, пыталась продавить своего кандидата, не учитывая общественное мнение. Сейчас, мне кажется, такое исключено, потому что Россия, в общем, по большому счету, все равно, кто будет президентом Абхазии. Она свои интересы там зафиксировала в 2008 году. Она там имеет военную базу, она имеет там пограничников, и, в общем, если она чего-то и хочет, то она хочет, скорее всего, расширения возможностей для своих инвестиций в Абхазию. Это вопрос, который, в общем, может решать любой президент Абхазии, как бы ни писалась его фамилия.
Это был эксперт по Кавказу Иван Сухов. Сергею Багапшу было 62 года. В понедельник, 30 мая, в Москве пройдет гражданская панихида. Церемония прощания также состоится в Абхазской филармонии в Сухуми, но уже в среду, 1 июня. Абхазский лидер будет похоронен в родовом селе Джгерда Ачамчирского района республики. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В эфире информационная программа «Время свободы». План на неделю. Сегодня обзор ключевых событий с 30 мая по 5 июня. Как ожидается, 31 мая станет известно решение Европейского суда по правам человека по первой жалобе бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Свой вердикт европейские судьи вынесли еще 10 мая, однако официальный пресс-релиз, извещающий о дате публикации решения, Страсбург распространил в минувший вторник, сразу после того, как стал известен результат рассмотрения кассационной жалобы адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Речь идет о самой первой жалобе Михаила Ходорковского, в которой он просил европейских судей признать незаконным его арест в октябре 2003 года, обращал внимание на неприемлемые условия содержания в тюрьме и просил признать уголовное преследование политически мотивированным. В 2004 году Страсбург присвоил жалобе приоритетный статус, однако решение вынес лишь теперь. Защита экс-главы ЮКОСа очень осторожна в комментариях и предлагает дождаться публикации текста решения, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
31 мая мы ожидаем опубликования решения Европейского суда, которое было вынесено 10 мая этого года, по первой жалобе Михаила Борисовича Ходорковского. Она касается в основном вопросов его ареста, длительного содержания под стражей, затрагивает другие вопросы. И она была зарегистрирована в Европейском суде еще в феврале 2004 года. И рассматривали ее долго, по ней было задано много вопросов. Сейчас уже на все эти вопросы дадут ответы не только стороны, но и суд. Вот поэтому мы все ожидаем этого решения. Не сразу ведь становится сторонам и публике доступно решение Европейского суда, потому что вынесенное решение, оно требует определенных технических доработок, проверок с точки зрения языка, с точки зрения деталей. Это все занимает обычно 2-3 недели.
Компаньон Михаила Ходорковского Платон Лебедев, который также жаловался на нарушение Европейской конвенции во время своего ареста, решение Страсбурга получил 4 года назад. Судьи согласились с незаконностью действий российских властей и обязали правительство выплатить Лебедеву компенсацию в 10 тысяч евро. Это решение стало основанием для пересмотра в Верховном суде России акта, с которого, как многие считают, и началось дело ЮКОСа. В 2010 году вслед за коллегами из Страсбурга верховные судьи признали арест Платона Лебедева в июле 2003 года незаконным. Впрочем, на его судьбе это никак не отразилось, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Поскольку Платон Леонидович в то время, когда Верховный суд рассматривал этот вопрос, содержался, как мы говорим, под двойной решеткой, то есть он, с одной стороны, отбывал приговор по первому делу, и, во-вторых, он был заключен под стражу как в меру пресечения по второму делу, то физически к ним ничего не произошло. То есть, естественно, из-под стражи его никто не освободил. Тем не менее, мы считаем эту победу в Европейском суде, в общем, значимой, потому что мы в итоге через много лет, но сумели доказать незаконность действий властей по отношению к Платону Леонидовичу.
Мало кто из наблюдателей сомневается в том, что Европейский суд по правам человека в рамках решения по первой жалобе признал права Михаила Ходорковского нарушенными. Однако интригу юристы связывают с формулировкой Страсбурга относительно выполнения российскими властями 18-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, на нарушение которой также жаловался Михаил Ходорковский и его адвокаты. 18-я статья устанавливает пределы использования ограничений в отношении прав граждан, предписывая, что таковые не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых были предусмотрены, говорит Мария Исаева, несколько лет работавшая старшим юристом в Европейском суде по правам человека.
Статья 18 не имеет самостоятельного действия. То есть нельзя прийти в суд и сказать, что наши права по 18 статье нарушены абстрактно. А можно сказать, что нарушены права по статье 2, 3, 5, и связать их с 18-й. Суд рассмотрит эту жалобу с точки зрения фактов дела. То есть, если очевидно, что человека задержали, потому что он мог скрыться от суда и следствия, тогда он признает, что 18-й статьи нарушения нет. Если же он признает, что его задержали, заключили под стражу с целью какой-то иной, например, оказать на него давление, заставить его, ну вот в деле Гузинского там шла речь о продаже компании, насколько я понимаю. То есть какая-то цель, которая не предусмотрена конвенцией, не является законной. Политическая мотивированность находится в числе таких незаконных целей. Так это или не так, суд будет смотреть, исходя из фактов дела.
Можно предполагать, что решение Европейского суда в части соблюдения России 18-й статьи Европейской конвенции предопределит судьбу по другим жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в эту инстанцию. Сейчас своего разрешения в Страсбурге ждут еще 4 жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они касаются и первого дела ЮКОСа, и того, что недавно закончилось определение распределение Московского городского суда, посчитавшего законным и обоснованным приговор Хамовнического суда Москвы. В декабре 2010 года он признал Ходорковского и Лебедева виновными в хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. Почти неприлично, и многие российские юристы называют медлительность Страсбурга, связанную с публикацией решения по делу ЮКОС против России. Европейский суд рассмотрел ее еще в марте 2010 года, однако до сих пор не ясно, согласились ли судьи с доводами миноритарных акционеров ЮКОСа, заявлявших о политической мотивированности налоговых претензий и банкротстве нефтяной компании. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
31 мая в России. Очередная акция в рамках стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции, в которой сказано, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование. Во вторник «Стратегия-31» соберет своих сторонников в Петербурге, Ростове, Омске, Воронеже, Рязани, Кургане, Тюмени, Твери и, конечно же, в Москве, на Триумфальной площади, несмотря на запрет. Власти уже в 16-й раз отказывают в согласовании заявки, поданной от имени Эдуарда Лимонова, Константина Косякина и Владимира Буковского. Зная, что собравшихся на Триумфальной разгонят, многих задержат, а наиболее активных приговорят к административному аресту, Лимонов воодушевляет своих сторонников такими словами.
Придя 31 мая на Триумфальную, вы обнаружите, что площадь похожа на военный лагерь. Вас будут призывать расходиться, милицейские цепи будут выдавливать вас с площади. Выдавливать в метро, в подземный переход, на Тверскую, на Садовое кольцо. Выдавливать будут волнами раз за разом. Будут выхватывать самых активных из вас и тащить в автозаки. Одновременно будут стараться, чтобы пленных было не слишком много, ибо по количеству пленных общество будет догадываться об общем количестве храбрецов, вышедших на площадь. Унылые скептики, провозглашающие конец стратегии 31, брюзжащие, что она себя изжила, есть просто унылые скептики. Посмотрите на них внимательно. Они враги движения, они враги конфликта, они друзья сна и смерти. Нам нужна Триумфальная еще и потому, что арсенал средств борьбы с единовластием в полицейском государстве предельно ограничен. Стратегия 31 основана на Конституции. Конфликт по 31 числам на этой площади есть борьба двух воль – стремление граждан к свободе и стремление власти по-прежнему содержать страну как лагерь строгого режима. 31 мая будем пытаться провести митинг на Триумфальной площади. Не уходите сразу, если вас выдавили с площади. Вернитесь. Конституция на нашей стороне. Все международные декларации предусматривают свободу мирных собраний как основную характеристику свободного общества. Пусть уберут забор, пусть уберут с площади тысячные толпы милиционеров-полицейских. Россия хочет быть свободной и будет свободной.
Так обращается к своим сторонникам Эдуард Лимонов накануне 31 мая. Лимонов теперь главный вдохновитель стратегии 31. Правозащитница Людмила Алексеева, которая пыталась проводить санкционированные митинги, от этой идеи отказалась. Впрочем, разногласия внутри движения тех, кто приходит на Триумфальную площадь, особо не тревожат. Говорит московский журналист, активист движения «Солидарность» Александр Артемьев, который не пропустил ни одной акции стратегии 31.
Две парадигмы, защита политическая, как рассматривать эти акции. Вот Людмила Алексеева, Эдуард Лимонов, они устраивали параллельные, ссорились, расходились, соглашались. Но здесь же речь не об этом, здесь речь идет о том, что я приду 31 числа, потому что я хочу туда прийти и имею право туда прийти. Я не должен никого ни о чем уведомлять, я не буду ни о чем кричать, я не буду наносить никаких плакатов. Просто мое право как человека, как гражданина быть там, где я захочу, в каком конкретном месте. Я рассчитываю на то, что люди тоже сделают такой же выбор и не будут делать из этого никакую политическую акцию, никакую там провокационную акцию, ничего. Просто как бы спокойно, тихо, мирные граждане собрались, посмотрели друг на друга, разошлись. И в этом есть как бы как раз благородство того, что происходит. А если мы говорим о политических каких-то терзаниях, должны ли мы идти на конфликт, или должны ли мы заключать какую-то сделку, или еще что-то, то это вопрос абсолютно третий. Это на совести тех людей, которые занимаются политикой или правозащитой. И это вопрос второй, третий, четвертый. Как бы он не должен касаться каждого, он должен касаться людей, которые решили этим заняться. Вот и все.
Вы понимаете, кто теперь приходит на Триумфальную площадь? Кто эти люди?
Я посмотрю, кто придет на этот раз. Я в прошлый раз тоже был на Триумфальной площади, согласованная акция не была. Пришли мои друзья, пришли мои знакомые.
Ваши друзья, ваши знакомые, которые пришли на площадь, они пришли как частные лица или сторонники тех или иных движений, оппозиционных или неоппозиционных?
Да, большинство из них мои коллеги по солидарности.
То есть стратегия 31 – это теперь сторонники Лимонова, сторонники солидарности?
Я бы, наоборот, хотел, чтобы люди отказывались от рассматривания, допустим, 31 числа как политической акции. Здесь речь не идет о том, что какие-то политические силы должны заниматься мобилизацией своих сторонников, своих на площадь, ставить какие-то политические лозунги, цели. Здесь как раз об гражданский протест, как отдельного каждого гражданина, который имеет какие-то неотъемлемые права, и которые должны уважаться, и которые необходимо заставить уважаться, через ряд акций гражданского неподавления, такие как 31 число. Я не знаю, придет ли Жень Чирикова из защитников Химкинского леса, или Сергей Канаев из Федерации автомобилей владельцев. Если не придут, это их право, если придут, им будут рады. Это же гражданский выбор, а не политический.
Если посмотреть на ситуацию изнутри, как вы координируете свои усилия, как вы назначаете встречу, как вы понимаете, что эта акция состоится, состоится в том-то месте, и средств массовой информации, или есть какие-то другие каналы общения?
Да, я думаю, здесь ничего координируется. Календарь 31 число, а на часах без 5-6, а в 6 традиционно место, время известное. Здесь очень мало политики, очень мало как бы политического действия. И с моей, во всяком случае, стороны, и с большинства людей, которых я знаю, очень простой шаг в гальческом духе. Там, смеешь выйти на площадь? Смею, конечно, это же мое право.
Вы считаете себя сторонником Эдуарда Лимонова?
Нет, ни в коем разе.
Александр Артемьев, активист движения «Стратегия 31». Ровно год назад, 31 мая 2010 года, во время разгона на Триумфальной площади милиционеры сломали ему руку. В возбуждении уголовного дела отказано.
«31-е, снова за окном, ты уже решил, что будешь делать этим днем». Можешь просто оторвать лист календаря или доказать, что в этот мир пришел не зря. Снова 31 число. Все красивые слова ветром унесло. Власть ты выбрал сам, как кота в мешке. Получай свободу дубинкой по башке. Дубинкой по башке. Но свободы дух в нас уже силен. Верим, от ударов власти не прогнется он. Новый свет надежды, пули или газ. Что же всех нас встретит в следующий раз?
В эфире информационная программа «Время свободы». План на неделю. И далее в нашей программе. Рыбаки-любители ждут проекта нового закона о рыболовстве. В России на 12 месяцев отменяется техосмотр автомобилей. Discovery возвращается на Землю, чтобы стать музейным экспонатом. ЮНЕСКО определит границы исторического центра Петербурга. И Библия переведена на современный русский язык. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Башкирии на территории военного склада, где произошел пожар и взрывы, саперы обнаружили и вывезли более 1000 снарядов. Пожар на военном складе в Иглинском районе Башкирии начался 26 мая. Пострадали 7 человек. Разрушены или сгорели около 50 построек. Без крова остались 116 человек. Похороны президента самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Бакапша пройдут в четверг в его родовом селе Джгерда. Сергей Бакапш скончался сегодня утром в одной из московских клиник из-за осложнений после перенесенной операции. Около 70 тысяч человек собрались сегодня в Кишиневе на так называемый «социальный марш». Участники акции, организованной партией коммунистов Республики Молдова, требовали отставки правящего в стране Альянса за евроинтеграцию. Активистов оппозиции, задержанных на митинге в Тбилиси 26 мая, жестоко избивают. Об этом сообщила лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. По ее словам, сегодня стало известно о еще двух погибших участников антиправительственных акций. В Йемене, по сообщениям властей, около 200 боевиков Аль-Каиды после двухдневных боев захватили город Зинджибар в провинции Абьян на юге страны. По другим данным, однако, никаких боев не было. Власти просто сдали город. В Египте выпущен на свободу иранский дипломат, который был задержан несколько дней назад по подозрению в шпионской деятельности. В провинции Гельмент на юге Афганистана 14 человек погибли и 6 были ранены в ночь на воскресенье в результате авиаудара НАТО. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Время свободы. План на неделю». У микрофона Арслан Саидов. Сегодня обзор событий с 30 мая по 5 июня. 31 мая должен быть готов проект нового закона о спортивно-любительском рыболовстве, разработка которого началась после массовых акций протеста в Москве и во многих других российских городах. Рыбаки-любители были возмущены начавшейся, по их словам, приватизацией рек и озер и повсеместно вводимой платой за то, чтобы просто порыбачить в свое удовольствие. Мартовские митинги заставили власти пересмотреть свои планы. Новый закон сейчас проходит последнее согласование. В его разработке принимает участие и депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн.
Прошли достаточно плотные заседания рабочих групп, и сейчас текст, он почти выделен. Текст является продуктом компромисса, во многом устраивает рыболовную общественность. Под словом общественность я имею в виду именно тех, кто организовывал митинги 26 марта.
Можно сказать, что проблема решена?
Главная проблема была связана с принятием в декабре закона, в соответствии с которым выход на реку был возможен только если рыбак имеет так называемую путевку. При этом путевку рыбак должен был покупать у фирмы-пользователя, а государство фирме-пользователю через так называемый конкурс отдавало реку. То есть фактически частные коммерсанты, не потратив ни рубля, получали право ренты на водные биоресурсы. Человек не мог уйти с удочкой и не стал браконьером, если не платил им деньги. Это и вызвало колоссальное возмущение. Весь Кольский полуостров был продан за 124 тысячи рублей. Весь Татарстан, все водные города Татарстана, Волга, Кама, Малые озера, Рейки, за 2 миллиона рублей. То, что государство получило, а в карман некоторых граждан, скорее всего, получили на порядке больше. Поднялась общественность. Сегодня принято предложение о том, что вот эта путевка носит только добровольный характер, если рыбак приобретает конкретную услугу. Кто-то лодку, кто-то спиннинг, кто-то егерь. Если человек сам идет на речку, то никакой услуги он, естественно, брать не хочет и никому ничего не платит. Наше правительство попыталось предложить идею сохранения водных биоресурсов через плату за лицензированные виды рыб. Что вот есть там особо ценные виды рыб, их мало, вот давайте там деньги будут платиться. Здесь рабочая комиссия пришла к выводу, что давайте. Но первое, только в пользу бюджета государства, а не каких-то непонятных лиц, которые к этой рыбе никакого отношения не имеют. При этом сама плата должна идти по налоговой ставке, там не очень большие деньги получаются. Третье, нам говорили, а вот если человек взял, выкопал пруд, в этом пруду разводит рыбу, почему он не может, соответствующим образом, сделать это коммерческим предприятием? Против этого изначально никто не возражал вообще. И вот нового закона мы такого рода культурно-рыбное хозяйство, мы их узаконим. То есть мы их легализуем, поможем тем самым малому бизнесу. Поэтому комиссия действительно работает очень плодотворно. Единственное, о чем хочу сказать, есть высокое опасение, что будет у нас, как часто бывает. Когда вот мы все нормально договариваемся, потом пытаются за спиной отменить ранее принятые договоренности, ревизовать их и все пересмотреть. Однако высокая степень активности рыболовной общественности – это есть главная гарантия, что эти соглашения не будут пересмотрены.
Но, судя по вашим словам, это победа рыбаков-любителей?
Мы находимся в стадии, когда мы атакуем, они обороняются, ветер дует в наши паруса, но при этом еще окончательное решение достигнуто, поэтому я бы победу пока праздновать не стал.
Но, тем не менее, гражданское общество вот в таком частном моменте оно продемонстрировало свою силу, если обобщать.
Абсолютно правильно. Последние два года объективно фиксирует рост социальной активности в обществе, причем довольно динамичный. Это мнение в том числе специалистов-социологов, кто непосредственно отслеживает социальные события в обществе. Ситуация с рыбаками-любителями явилась ответом общества на совершенно наглую, беспардонную попытку снять деньги ни за что. Вот помните, мы фильм про Чиполлино, когда один из главных героев отрицательных говорит, С тех пор, как мы ввели налог на воздух, мы стали меньше дышать. Примерно тем же является и попытка вести платную рыбалку в нашей стране. При этом очень хорошо сработали современные технологии. Я имею в виду интернет, поскольку все эти акции пошли через сайт газеты «Рыбак рыбаку». И именно эта газета стала не только центром сосредоточения недовольных людей, но и их организатором. Я думаю, что история с борьбой рыболовных любителей за бесплатную рыбалку – это как раз яркий пример того, куда движется наше гражданское общество. Что нельзя беспардонно врать, нельзя бесконечно обманывать людей, и что люди – это не быдло, они способны к самоорганизации. У нас люди не успокоились, услышав какие-то оптимистические речи со стороны первых из государства, того же Владимира Владимировича Путина, например. Люди сказали, эта речь еще это хорошо, а давайте вначале закон применяйте, тогда будем верить вашим речам. И поэтому степень активности, она нисколько не спала. Просто сейчас она перешла в переговорный процесс.
По сути, получается, что власть признала свои ошибки, что был принят поспешный или, может быть, в чьих-то интересах законопроект, который позволял брать деньги за воздух, за воду. А почему же нет виновных? Почему же не произошли какие-то, может быть, отставки в том же самом Росрыболовстве? Как-то это все сошло на нет.
Хочу сказать, что кадровая политика Путина сводится к тому, что никого в отставку не отправлять никогда. Что касается Росрыболовства, хочу отметить следующее. Декабрьский законопроект ведь был внесен не Росрыболовством, не правительством. И вносили конкретные депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия». И Росрыболовство поэтому чистой совестью сегодня говорит, а вы здесь при чем? К нам такие вопросы. А
можно ли говорить, что тот законопроект, который был принят в декабре, в нем есть, если не коррупционная составляющая, то, по крайней мере, там можно усмотреть лоббирование интересов определенных коммерческих групп?
Абсолютно коррупционная составляющая, потому что законопроект, в соответствии с которым фирмы, не вложив ни рубля, ничего, просто начинают качать ренту, он может быть объяснен только чьими-то личными корыстными интересами.
Олег Шейн, депутат Государственной Думы России. В следующую субботу, 4 июня, согласно постановлению правительства, в России на 12 месяцев полностью отменяется техосмотр для легковых машин и небольших грузовиков. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не будет разработана и введена новая система проверки состояния автомобильного транспорта. Каким будет новый закон, пока непонятно, но власти обещают, что эта процедура станет простой и необременительной. Пока же автомобилисты празднуют маленькую победу и надеются, что решение правительства не просто очередной трюк накануне парламентских и президентских выборов. Об этом мы говорили с лидером московского отделения Федерации автовладельцев России Сергеем Канаевым.
Здесь можно праздновать полную победу, даже несмотря на то, что мораторий введен на год. Если правильно будет сформулирована система не только проведения технического осмотра, а в принципе система учета на вторичном рынке автомобилей, то это, наверное, очень большой шаг к прогрессу, потому что весь мир уже переходит давно на электронные, собственно говоря, носители, и техталон здесь сейчас уже абсолютно не нужен.
Почему нельзя было сразу принять решение, сейчас создать закон, принять его и окончательно утвердить некую систему? Для чего понадобилось заморозить эту проблему и отодвинуть ее решение, по сути, на целый год, ближе к выборам?
Абсолютно с вами согласен, что эта тема предвыборная, учитывая, что у нас 43 миллиона 308 тысяч автомобилей в России, и это, конечно, мы со счетов не скидываем, заблуждаться здесь не надо, но если ввести закон сейчас, я думаю, что ни власти, ни автомобилисты, ни бизнес к этому не готовы. Нужно признать это честно. Потому что даже система CARFAX, система учета автомобилей в Соединенных Штатах Америки, она формировалась в течение 2 лет. Именно исходя из этого мы и говорили о моратории в 2 года. Поэтому хотелось бы надеяться, что все-таки законодатели не будут поступать как обычно. Знаете, у нас хотели как лучше, получилось как всегда. И действительно будут делать законы, которые будут учитывать интересы граждан. Хотя я понимаю, что это очень сложно, потому что бюджет государство, если отменить технический осмотр, будет недополучать в среднем 26 миллиардов. А не на нелегальном рынке сейчас прибыль от техосмотра составляет более 50 миллиардов. Это очень огромные цифры, и нужно понимать, никто эти деньги просто так никому не отдаст.
Но вы сами говорите о больших деньгах, а нет ли опасения, что через год, через два пройдут одни выборы, вторые выборы, и те люди, которые заинтересованы в получении нелегальной прибыли, они пролоббируют через депутатов Государственной Думы, через своих представителей во власти нужные им законы?
Уверенность есть только по той причине, что инициатива президента должна быть воплощена в закон уже в конце июня. Поэтому здесь все абсолютно понятно. В каком виде он будет и будет ли он требовать доработки, это уже следующий этап. И решать его нужно, естественно, до выборов. Если это все останется после выборов, я уверен, что тогда это получит совсем другое развитие. И, естественно, будет сделано во многом не в интересах большинства автовладельцев.
Как вы считаете, благодаря чему или кому удалось добиться вообще рассмотрения и пересмотра этой системы техосмотра?
Я бы не стал льстить общественным организациям. В основном, я думаю, все-таки повлиял тот общественный резонанс, который был создан в Москве на заявление президента. И как бы там ни говорили, что наш президент читает только твиттеры, что наш президент – это поклонник айфонов там и так далее, я все-таки считаю, что здесь инициатива принадлежит именно ему. И президент обратил внимание на эту проблему, потому что понимал, что дальше может возникнуть такая социальная напряженность, которая не то что на выборы, до выборов можно просто не дойти. Может быть, я идеалист, может быть, я ошибаюсь, но мне хочется в это верить, потому что я верю все-таки в Россию, я хочу жить в ней и хочу что-то для нее делать.
Сергей Канаев, Федерация автовладельцев России. 1 июня на Землю возвращается американский космический корабль многоразового использования «Endeavour». Это будет последний полет шаттла, после чего «Endeavour» станет экспонатом одного из музеев Лос-Анджелеса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов.
Главной целью нынешнего полета «Endeavour» является доставка на Международную космическую станцию магнитного альфа-спектрометра, который будет использован для комплексного изучения космических лучей, частиц сверхвысокой энергии на огромной скорости, бомбардирующих Землю из всех уголков Вселенной. Это должно помочь в разрешении научных проблем, схожих с теми, что ставятся при исследованиях, проводимых в ускорителях элементарных частиц на Земле, как возникла Вселенная и как она устроена. Однако главный конструктор многомиллиардного спектрометра, профессор MIT и нобелевский лауреат Сэм Тинг, уверен, что эксперимент, проведенный в космосе, должен дать результаты, которые невозможно получить на планете. «Частицы с самой высокой энергией, — сказал профессор Тинг, — приходят к нам из космоса, и даже самый большой ускоритель, построенный на нашей планете, не может соперничать с космическими лучами. Энергию частиц поглощает атмосфера, а это значит, что для их изучения нужно выбираться на орбиту. Нынешняя миссия «Endeavour» — последняя в его многолетней карьере и предпоследняя в истории полетов шаттлов. Причина прекращения полетов – выработка ресурса кораблей и огромные по размерам затраты на подготовку и обслуживание космических челноков. В чем причина дороговизны? Отвечает эксперт Вашингтонского аналитического центра Global Security Чарльз Вик. Проблема уходит корнями в начало 70-х годов прошлого века. Администрация президента Никсона решала сугубо политическую задачу, какие предприятия и в каких штатах получат заказы, связанные с новой программой шаттлов. Белый дом фактически стал главным конструкторским бюро по данному проекту, и все те излишества, что он наворотил, никак не могли устроить НАСА. В первую очередь это касалось чрезмерно тяжелых двигателей, что заметно повышало риск аварий. Вмешательство командования ВВС добавило шаттлу чисто военные ресурсы, которые впоследствии так ни разу и не были задействованы. Обслуживание Международной космической станции без шаттлов так или иначе будет сложной логистической задачей, поскольку другие космические грузовики не обладают многими их возможностями, считает командир челнока «Endeavour» Марк Келли. Его коллега Грегори Шаметов отмечает, что обслуживать станции действительно будет сложнее, и поэтому команда постарается сделать все для того, чтобы оставить МКС полностью готовой к работе экипажа и 6 человек и научной деятельности. Администрация Обамы отказалась от лунного проекта «Constellation» — созвездия, опиравшегося на ракету «Арес» и спасаемую многоразовую капсулу «Орион», и перенесла акцент на коммерческие космические исследования. Перспективы коммерциализации, если не на дальнее, то, по крайней мере, на обозримое будущее, вызывают у многих американских специалистов серьезные сомнения. Ведь слишком уж дороги полеты в космос и очень рискованны, и нормы безопасности с ними связаны непомерно высоки, чтобы частный сектор мог финансово позволить себе сегодня такую роскошь. А что государство? На пике осуществления программы «Аполлон» бюджет космического агентства НАСА составлял 4% федерального, что в сегодняшних ценах равнялось бы 150 миллиардам долларов. Сохранение программы пилотируемых полетов стоило бы в ценах 2011 года только 3 миллиарда, но их в бюджете по причине его крайнего перенапряжения не нашлось. Поскольку Соединенные Штаты впервые с 1962 года остаются без собственного внеземного транспорта, высказывается опасение, что завершение полетов шаттлов и свертывание проекта «Созвездие» позволяют России, пусть на короткое время, но обрести монополию на средства доставки американских астронавтов на низкие околоземные орбиты, и что это дорого встанет федеральному бюджету, не говоря уже о престиже государства. Мой собеседник придерживается нового взгляда на сотрудничество США и России в области освоения космического пространства.
Я
уверен, подчеркивает Чарльз Вик, что это сотрудничество было в высшей степени взаимовыгодно, ну, хотя бы в смысле усвоенных обеими сторонами тяжелых и важных уроков. Оно также помогло России восстановить основные звенья своей космической программы и заложить основу для будущих свершений в сфере, по праву считавшейся украшением советской, а теперь и российской науки и техники. Если сотрудничество продолжится, отметил сотрудник Вашингтонского аналитического центра Global Security, американцы и россияне вместе отправятся на Марс, и новые космические державы, видящие успешное взаимодействие между собой пионеров космоса, захотят присоединиться к ним, чтобы сообща совершить прорыв в полетах на другие планеты и далее к астероидам и в глубокий космос. Завершит одиссея американских космопланов «Шаттл Атлантис», которому выпала большая честь выполнить последнюю, 134-ю по счету экспедицию по линии космических челноков. Старт «Атлантиса» был исходно назначен на 8 июля, а возвращение 20 июля планировалось приурочить к великой дате – годовщине посадки на Луне в 1969 году корабля «Аполлон-11». Однако из-за задержек с запуском «Эндевра» первоначальный график может быть сдвинут.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. 30-31 мая в Петербурге пройдет Международный форум экспертов ЮНЕСКО. Будут обсуждаться границы исторического центра города. Этот вопрос чрезвычайно важен для Петербурга, особенно в свете многочисленных градостроительных скандалов последних лет, самый громкий из которых был связан с проектом Охта-центра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Решение о проведении в Петербурге Международного форума экспертов было принято на 34-й сессии Комитета всемирного наследия. Исторический центр Петербурга и связанные с ним группы памятников. Так называется номинация, подготовленная рабочей группой профессора Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Сергея Семенцова. Эта номинация должна точно определить границы исторического центра города и прописать механизмы его охраны, защитить объекты исторического наследия в Ленинградской области и установить режимы охраны памятников. Заявка на номинацию 1990 года была подана в 1989 году, а в 2004 Центр всемирного наследия попросил 150 стран оцифровать свои номинации. В ходе оцифровки и обнаружились ошибки, которые было необходимо исправить. Говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
За очень короткое время мы проделали довольно большую работу. Кое-где нужно было удалить памятники или какие-то комплексы, которые или не существуют, или не представляют большой ценности. Такие были. Уточнить название, ну и более существенное, это уточнение границ. Границы несколько изменены. Уточнение привело к некоторому их уменьшению, но незначительному. Второй момент. Нужно было разработать границы так называемой буферной зоны, то есть территорий, примыкающих к наиболее ценным частям города и пригородов Петербурга, но в которых можно вести строительство и всякого рода преобразования, но с учетом того, что они находятся в непосредственной близости от исторического центра и потому нуждаются в целом ряде ограничений, прежде всего связанные с ограничением высоты.
Большие трудности вызвали объекты, связанные с Петербургом, но находящиеся на территории Ленинградской области. Например, в качестве природного объекта культурного наследия в документ вошла Нева. Очень высоко оценивает деятельность рабочей группы профессора Семенцова по уточнению границ охранной зоны координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева.
С
что-то было из нее выведено, но очень много было и добавлено. Но это натолкнулось на сопротивление, естественно. Вот рецензентом была небезызвестная Татьяна Славина, и она выступила против. Она сказала, например, что не надо добавлять зеленый пояс славы, что разорванное кольцо – это сомнительный цементный памятник, не представляющий ценности и цветок жизни. Ну, есть, конечно, оппоненты и другая теория – мастерской Никитина, по которой вообще охранную зону надо радикально сокращать. То есть это фактически остается только у нас золотой треугольник, вот то, что сейчас охранная зона, там мойка, фонтанка, Эрмитаж, а все остальное туда уже не попадает. И, конечно, есть большое опасение, что эта теория еще не ушла в прошлое, и еще она вернется к обсуждению.
Большие опасения по поводу предстоящего форума имеются и у одного из членов рабочей группы, депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Ковалева.
Дело в том, что в этой конференции должны принять участие не только те специалисты, которые входили в рабочую группу, образованную решением Совета по культурному наследию, но и представители вот этой мастерской Никитина, которую тоже можно назвать архитектурным киллером, потому что именно эта мастерская предложила в 4 раза уменьшить размер территории объекта всемирного наследия. Вот эти представители будут там докладывать, выступать на пленарном заседании. Неизвестно, к чему будет подталкивать экспертов ЮНЕСКО наша городская власть.
Опасения Алексея Ковалева усугубляются тем, что, по его словам, пока никто не видел программы форума, не открытая аккредитация журналистов. Рабочая группа сократила охранную зону центра Петербурга на 10 гектаров, но это сокращение Алексей Ковалев считает обоснованным, в отличие от концепции, разрывающей целостный город на несколько маленьких охраняемых фрагментов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
1 июня выходит в свет современный русский перевод Библии, над которым российское библейское общество трудилось более 15 лет. Это лишь второй подобный опыт в истории России. Как говорят в библейском обществе, появление современного русского перевода – это отклик на нужды многих христиан иметь более точный, понятный и доступный для восприятия текст первоисточника христианской веры. С этим согласен и священник Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения.
В любом языке всегда существует несколько пластов. Мы привыкли со школы высокий, средний и низкий. Низкий – это матерная ругань, средний – это бытовой русский язык, есть высокий. Но в русской культуре есть еще высший слой – это язык церковный. И тот язык, на который переводили Библию в середине XIX века, митрополит Филарет Дроздов и его сподвижники, это язык XIX века, который сегодня уже далеко не современен. Мы так не говорим, и мы этим языком не пользуемся. Этот перевод, который сейчас выходит в свет, это перевод именно на современный русский литературный язык.
Сейчас мы пользуемся синодальным переводом, и церковнослужители тоже пользуются той классической версией Библии, которая была переведена в XIX веке.
Если священнослужитель совершает богослужение в храме, русский, православный, то используется церковнославянский перевод, который вообще 500 лет. Он еще более древний и совершенно уже непонятный. Но и во многих храмах, и уже во всяком случае в домашнем использовании, конечно, все цитируют обычно именно синодальный перевод. Но уже вот 100 лет как идут разговоры о том, что нужно его обновлять. Потому что синодальный перевод митрополит Филарет замыслил в начале XIX века. И из-за жесткой политики Николая I дело перевода застопорилось. Так что, когда Филарет выпускал свой перевод, он уже устарел лет на 50 по языку. Но Филарет был гений, и поэтому его перевод все-таки очень неплохой, но современный перевод, мне кажется, конечно, лучше.
С какого языка переводили Библию?
Библию переводят с разных языков, потому что разные части Библии написаны в очень разные эпохи. Есть древнейшие части, написанные на древнееврейском, есть части, которые написаны на греческом, как Новый Завет. Есть некоторые тексты, которые написаны на древнееврейском, но при переводе надо сверяться с переводами древнегреческими.
На кого рассчитан этот перевод? На широкую, так сказать, публику, для того, чтобы любой желающий мог познакомиться с Библией и понять ее?
Этот перевод Библии адресован абсолютно для всех и каждого, и его сила, что он понятнее без дополнительных усилий. Он проще очень часто. И мне просто представляется, что он и в поэтическом отношении сильнее. А Библия там ведь не только проза, там и поэзия древневосточная, но именно поэзия. Ценность этого перевода Библии, этого издания, в том, что это вся Библия целиком. Если Новый Завет еще есть альтернатива, то с Ветхим Заветом плоховато. Ветхого Завета я знаю пару новых переводов, в основном протестантских, но они мне представляются и всем представляются абсолютно неудовлетворительными. А вот этот перевод, не уверен, что он вытеснит синодальный, это уж посмотрим, это решает время, но то, что он лучше, это все-таки вот несомненный факт.
А можете привести некоторые фрагменты, может быть, выдержки из синодальной Библии XIX века, как они выглядят на современном русском языке?
Простой пример вот текстологической разницы, потому что, например, 50-й псалом: «Помилуй меня, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». А в оригинале, оказывается, нету слова «великий», «великая милость». Просто там две параллельные строчки: «Помилуй меня по милости Твоей и очисти мой грех». Эта поэзия, она сильна лаконичностью, а не выстроенностью. Другой пример, ну, самый первый стих Библии: «Вначале сотворил Бог небо и землю», это же придаточное предложение. «Когда Бог творил небо и землю, тогда» — довольно значительно меняется смысл. И там очень удачно вместо привычного нам и в синодальном, в церковнославянском «бездна», «Дух Божий носился над бездной». Там поставлено слово «пучина». Мне кажется, что это исключительно удачно, потому что там не пустота была, как слово «бездна» — это что-то бездонное, а там была пучина, то есть это именно море, которое поднимается, вспучивается, идет навстречу Богу, и вот сила Божия его преображает и начинает творить жизнь. Когда пророков читаешь, псалмы — не то чтобы другая Библия, но вот как вот бывают старые иконы 17 века, 18, они закоптились в избе. Вот, и вот скипидарчиком так иногда любители их протирают, и яркие краски. Вот примерно так же с этим переводом Библии.
Церкви, христианские церкви, как я понимаю, в России приветствуют, да, появление современного перевода Библии?
Церквей много. Но в целом, насколько я понимаю, да. Но вы понимаете, это же не вопрос, приветствует ли администрация церкви. Новый перевод Евангелия, который вот издает Российское библейское общество, он просто коммерчески чрезвычайно выгодный. То есть люди голосуют рублем. Вот что важнее, люди приветствуют. А церковь — это и есть люди. Но, конечно, и администрации всех конфессий ждали этого перевода с нетерпением. Это все, видите, 20 лет шло. И, к счастью, вот, наконец, есть.
Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. На этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы. План на неделю». Информационный эфир продолжится в понедельник утром. С 8 до 10 с вами будет моя коллега Евгения Назарец. Центральная тема ее программы – проблемы детского здравоохранения в России. А мы, продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами. Всего доброго.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».